Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 мая. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня, как обычно в последнее время, у нас идет трансляция прямая в Ютубе, так что нас можно не только слушать, но и смотреть. Телеграм-канал работает, сейчас будем голосовать. В Ютубе канал «Говорит Москва», в Телеграм-канале тоже набираете «Говорит Москва», находите наш Телеграм-канал, он радио «Говорит МСК», в одно слово, латиницей, там два голосования, но сначала тему объявлю. Алексей Кудрин, председатель счетной палаты, дал интервью «Известиям», и в рамках этого интервью появились заголовки. Заявление такое сделал, что заголовки появились. Кудрин рассказал о способе победить бедность за 3-4 года. Он говорит, что можно сделать снижение уровня бедности вдвое. Правительство планирует добиться к 2030 году, а можно сделать это быстрее, в 3-4 лет. За счет чего? За счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам. Он говорит, надо вводить требования к получателям пособий более жесткое, в том числе имущественный ценз. Ну вот сейчас такой подход применяют к малообеспеченным семьям, когда выплачивают им пособие на детей от 3 до 7 лет. И вот, говорит, надо более жестко к этому подойти, или, может быть, даже жестче, чем сейчас, и тогда быстрее можно будет победить бедность. Так ли это? Об этом будем говорить. Один из гостей студии уже здесь. Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Биткоган». Евгений Борисович, добрый вечер.
Да, добрый день.
Второго участника ждем. Я заявляю два голосования в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей. Заходите туда и находите первое. Что вы думаете про имущественный ценз, про распределение социальной поддержки государства? Его нужно ужесточать, первый вариант. Второй вариант – менять ничего не надо. И третий вариант – нужно упрощать порядок получения помощи от государства. Второе голосование. Что нельзя учитывать как имущество? Ну, что такое ценз, да? Это когда считают, что у тебя уже есть. Так вот, что нельзя учитывать как имущество при назначении социальной помощи? Иди одну квартиру. Вот есть квартира. Если еще что-то есть, тогда уже извини. Это можешь продать, и не надо будет тебе платить помощь. Только одну квартиру. Квартиру и недорогую машину. Второй вариант. Третий вариант. Квартиру, машину, дачу. Четвертый вариант – любое имущество, если оно в количестве одной штуки. Одна квартира, одна машина, одна дача, если есть, это позволяет человеку претендовать на помощь от государства. Голосования уже идут. По традиции, первым делом спрашиваю участников. Евгений Борисович, вы пока один, поэтому вас спрашиваю первым. Что вы думаете по поводу имущественного ценза при распределении соцподдержки?
Вы знаете, с одной стороны, я прекрасно понимаю Алексея Леонидовича. Как говорится из того анекдота, ну надо же что-то делать, сынок. То есть нам надо понижать уровень бедности, и если мы будем больше, так сказать, подкидывать на основании неких принципов...
Самым бедным?
Самым бедным, мы посчитаем некие критерии, то это, наверное, разумно. Но, а теперь начинается самое главное. Мне, в принципе, категорически не нравится идея имущественного ценза, я могу объяснить, почему.
Объясните.
Первое. Вы знаете, вот одна машина или две, одна квартира или пять... 5 квадратных метров на человека или 8 – это очень субъективное понятие. Я за то, что рождается гражданин, новый гражданин этой страны. Вот он должен получать пособие, просто, вернее, семья должна получать пособие на ребенка не потому, что семья бедная или богатая. Она должна получать потому, что...
Государство платит за ребенка.
Посмотрите, сколько она платит. Она должна платить нормальные деньги.
Другой вопрос.
И есть мировой опыт. У нас не самая бедная страна. И поверьте, страны беднее нас... тем не менее, стимулирует рождаемость. И вот эти вот вещи, когда что-то решает чиновник, в итоге там две машины или одна, там 5 метров на человека приходится или 10, бред это все.
Подождите, Евгений Борисович, секунду, давайте все-таки вернемся к голосованию. Итак, что вы думаете про имущественный ценз? Его нужно ужесточать, не надо ничего менять, нужно упрощать. Как вы ответите?
Я бы упростил.
Упрощать. Второй вопрос, что нельзя учитывать? Вы говорите, любое имущество нельзя учитывать.
Я вообще против принципа имущества, неимущества. Поймите, нам надо сейчас показать, что государство заинтересовано в рождаемости. И, кстати говоря, еще лучше, если это будет рождаемость в благополучных семьях. Вот получила, допустим, ваша семья, допустим, у вас в жизни все хорошо. Окей, у вас двое детей, решили еще сделать третьего.
Еще и денег дадут, это хорошо.
Замечательно, но это не главное. Если у вас, так сказать, все хорошо в семье и есть совесть, у вас есть два варианта. Первый, эти деньги вы сами решите наиболее эффективно, гораздо лучше, чем государство. Либо направите в детский дом помощь, если они вам не нужны, вашим детям не нужны, либо будете откладывать на образование ребенка. И тот, и другой вариант мне нравится.
Нет, подождите, мы же ведь с бедностью боремся, а не повышаем рождаемость в данном случае. И в этом смысле, если ты бедный, но у тебя есть лишняя машина, ты можешь ее продать.
Вы знаете, вот бороться с бедностью можно по-разному. Но для начала нужно бороться не с бедностью, а нужно бороться за то, чтобы у нас было больше богатых и больше обеспеченных. Это мой подход. И если хотите, то инициатива господина Кудрина, еще раз говорю, я понимаю, что надо чего-то делать, но мне больше нравится немножко другой подход. Я хотел бы, чтобы мы больше давали возможность людям зарабатывать деньги реально, давали им возможности для заработка.
Ну, значит, как, для этого... Мне кажется, Кудрин не отрицает такого варианта. Он говорит, а те, кто не может, тогда надо помогать только вот так.
Да, есть социальные случаи. Да, и действительно нужно помогать. Просто смотрите, есть некий негативный опыт и Франции, и Германии, есть негативный опыт Америки, где сидят поколениями люди на велфере, и мы только рождаем, что, рождаем просто безответственность и рождаем желание сидеть на шее государства. Я против этого, я хочу давать стимулу людям, чтобы в первую очередь они могли нормально зарабатывать. Это во-первых, но если вы говорите, что я против инициативы Кудрина, нет, я за, надо с чего-то начинать, но глобально мне сама идея разделения людей на тех или иных сословий не нравится.
И все-таки, вот Алла, тут одна из наших слушательниц пишет, все-таки богатым платить на детей, это несколько странно, говорит она.
А вы знаете, очень интересный момент. По мне есть гражданин страны, и он родился. И ему нужно, так сказать, платить просто потому, что мы хотим стимулировать рождаемость. Это первое. И второе. Если мы хотим бороться с бедностью, то прежде всего надо давать возможность людям зарабатывать. Но если мы хотим помогать семьям с детьми, хорошо, давайте, пожалуйста, можно с этого начать. Но просто я считаю следующее. Как только мы начинаем вводить некие цензы, две машины или три, 5 квадратных метров на семью или 10, и где он живет, там дорогой район, дешевый, мы тут же людей, мы занимаемся селекцией людей, а это неправильно.
Это Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Биткоган». Василий Аникин, экономист, ведущий научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. Василий Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Пока вас не было, я тут уже объявил голосование. Теперь повторю для вас. Первый вопрос у нас такой. Ну, вы понимаете, о какой идее Кудрина мы говорим. Что вы думаете про имущественный ценз при распределении соцподдержки? Надо ужесточать его? Ставим мы на голосование вопрос. Ничего не надо менять, сложный вопрос. Или надо упрощать порядок получения помощи? Вы бы как проголосовали?
Ну, я бы скорее за третье проголосовал.
Надо упрощать. Хорошо, тогда следующий вопрос. При назначении социальной помощи, если мы используем имущественный ценз, что нельзя учитывать? Одну квартиру только. Все остальное учитываем. Квартиру и недорогую машину, остальное учитываем. Квартиру, машину, дачу, остальное учитываем. Или любое имущество в количестве одной штуки, если есть, то вот это мы не считаем.
Ну, смотрите, сейчас же уже действует имущественный ценз.
Да.
В рамках правила вот, назначения помощи для детей от 3 до 7 лет. Соответственно, там, если говорить про имущественный ценз, то там...
Там даже мотоцикл еще можно добавить.
Один из критериев, да, там квадратура жилья, например, 2-4 квадрат. Но если у тебя две и более квартир, ну, то там про две квартиры, как бы говорится. Соответственно, если у тебя одна квартира, она может быть любой площади. Но если у тебя две, то у тебя должно приходиться в целом не больше 24 квадратов на, как бы, на человека. На мой взгляд, это разумные, как бы, критерии довольно, да. Но здесь особенность, да, заключается в том, что, да, все-таки квадратуры жилья люди обеспечены, как бы, с повышенным коэффициентом, что ли, да, то есть это еще результат вот наследия от бабушек, дедушек, и иногда бывает такое, что человек живет в большой квартире, или у него даже есть действительно какая-то квартира по наследству досталась, но у него низкие доходы, а то, что низкий доход, вина государства, по большому счету, да, то есть у нас большая степень, ну, сейчас об этом поговорим, да, у нас две причины бедности, да, то есть низкие доходы и иждивенческая нагрузка. как бы вот жидческая нагрузка, она очень сильно, особенно если это мать-одиночка, все, то здесь фактически уже прямой путь в бедность. Соответственно, такие семьи надо поддерживать. В этом смысле адресность, она только, ну, мы ее только поддерживаем. А, я вот согласен с коллегой, что если человек хочет родить ребенка, да, то есть государство должно поддерживать. В Норвегии же нет такого, да, то есть в Норвегии,
например. Только мы не в Норвегии.
Ну, к примеру, просто, да, то есть Норвегия тоже это ресурсная страна. То есть здесь мы говорим о том, что у людей... То есть не нужно этот имущественный ценз везде вводить, да, то есть если мы говорим о пособии на бедность, наверное, он обоснован. Вопрос просто заключается в том...
Нет, не очень понятно, все-таки возвращаясь, и я вот параллельно читаю сообщения наших слушателей, это и когда Евгений Коган говорил, люди не очень понимают, то есть почему из общего бюджета нужно платить человеку, у которого, к примеру, по какой-то причине получилось 3 квартиры, но он не получает нормальные деньги по работе. Ну, так пусть продаст 3-ю квартиру.
Да, вот проблема заключается в том, что таким шагом, да, государство, ну, по сути, вынуждает людей либо продать недвижимость, либо что-то с этим сделать, либо как-то переписать на других людей. И в этом мы видим основные риски вот такой меры.
Ну, один человек должен зарабатывать, работать в полном объеме, потому что у него нет 3-й квартиры. И ему не помогают. А другой человек по какой-то причине не может зарабатывать, но у него есть квартира, и ему помогают. Это несправедливо.
Допустим, если он сдает эту квартиру в аренду, у него получается рентный доход, то я думаю, что необоснованно ему платить пособие по бедности.
Если, то есть тогда
если
надо
рентный
будет...
доход, если рентный
по,
доход
просто будет по имуществу это нельзя уставить.
Просто по имуществу это будет довольно сложно, но судя по тому, о чем говорит вот господин Кудрин, у них какие-то модели, они там посчитали, было бы интересно просто с этими моделями как-то поработать, посмотреть, мы пока их не видели, вот так вот как бы публика их не видела.
Тогда к исходнику вернемся, все-таки Кудрин рассказал о способе победить бедность. Правительство тоже говорит, что они собираются как-то победить бедность, просто не так быстро. А ее надо побеждать?
Ну, разумеется. Возьмем пример Италии, в которой была введена мера того же гарантированного минимального дохода, и за счет этой меры за несколько лет им удалось снизить бедность 2 раза в южных районах Италии. Пожалуйста, почему бы не использовать этот инструмент?
Не-не-не, а для чего это делается? Бедные же все равно останутся.
Это делается для того, чтобы у людей... было просто ощущение какого-то достойного уровня жизни.
Достойный уровень жизни. Василий Аникин, Евгений Коган, а для чего вообще надо бороться с бедностью? Все равно кто-то будет бедный.
Вы знаете, всеобщей справедливости мы никогда не добьемся. Это невозможно по жизни. Это первое. Второе. Бороться с бедностью мы должны просто потому, что это государство. Государство, его одна из задач – это перераспределение ресурсов. В частности, помощь тем, кто не может себя обеспечить.
Больные, а те, кто более, менее бедный, к тем, кто более бедный?
Ну, в этом случае есть налоговая система, ничего изобретать не надо. Извините, в конце концов, мы сейчас подняли ставку до 15%, платят те, кто больше зарабатывает, и в этом плане уже мы все сделали. Но, вы знаете, меня вообще вот вся эта дискуссия немножечко коробит. Поясню. Во-первых, вот эти имущественные цензы. Вы же знаете наш народ. Тут же начнут переписывать, тут же начнут матери не будут жениться. То есть, что мы стимулируем? Чтобы матери не выходили, извините, замуж?
Нет, подожди,
чтобы
а
они
зачем?
Были матери-одиночками? Зачем? Зачем людей стимулировать врать?
Секунду. А зачем нам безработный гражданин России на Мазерати попал в ДТП на Кутузовском проспекте? И ведь наверняка у него будет что-нибудь, что он получает в рамках социальной помощи.
А я бы предпочел, чтобы у нас было 10 или 20 таких, и бог бы с ними. Но зато в остальных случаях мы будем попадать в яблочко, чем остальные случаи будут бегать, как ненормальные, и доказывать, что они не верблюды. Вы знаете, лучше в 100 случаях из 1000 ошибиться и получит деньги не
переплатить.
Тот. Ничего чем страшного, не доплатить. У нас не самая бедная страна, в конце концов, слушайте, мы столько тратим на всякую фигню, вместо того, чтобы помочь людям. И если 10% из этой помощи пойдут не туда, это тоже не страшно. Объясню, почему. Первое, люди больше тратят, значит, НДС возвращается государству. Второе, если у людей больше денег, значит, больше покупательная способность. Значит, есть возможность для производства, для чего угодно. У людей сегодня просто нет денег. Если мы им просто дадим эти деньги, это хорошо. Но для меня самый главный вопрос всегда был и будет. Мы будем раздавать рыбки или будем раздавать удочки и учить им пользоваться? пользоваться. Поэтому, извините, я являюсь председателем Столыпинского клуба России. И моя задача найти те драйверы роста российской экономики и придумать, каким образом мы будем выводить нашу страну из вот этих темпов роста 1% в год уже в течение длительного срока. Так вот, самое главное, убрать к чертовой матери всю эту регуляцию, которая просто уже всех достала, извините. Мы зарегулированы, перерегулированы. Эта регуляция очень мешает развитию экономики. Вот вместе с тем, что господин Кудрин говорит, в принципе, Алексей Леонидович, он же тоже пытается решить проблему. Более того, знаете, ну, я понимаю, что надо с чего-то начинать. Окей, давайте с этого, с того. Неплохо, ради бога, но я говорю о следующем. Мы не должны уходить в сторону, мы должны дать возможность людям зарабатывать. А для этого убрать регуляцию.
Как мне кажется, это вообще бесспорная история по поводу того, что люди должны иметь возможность зарабатывать.
Но она бесспорная, но мы этого не делаем.
Но пока ситуация какая есть. Теперь Василию Аникину этот вопрос про безработных на Мазерате. С этим-то что делать?
Ну, безработные и безработные. Мы же не знаем, получал он пособие.
Они, скорее всего, получают пособие.
Да, маловероятно. Но вообще говоря, мне кажется, вот для, вот если мы говорим с богатыми людьми, то, ну, как-то они не стремятся получать пособие по бедности.
Ну, вот то, о чем сейчас говорил Евгений Коган, лучше нескольким человеком переплатить.
Я думаю, что...
Это правильный подход?
Нет, неправильный. Я думаю, что денег у нас, на самом деле, не очень много, и мы их должны тратить с умом. У нас, в принципе, Всемирный банк даже говорил о том, что они нам могут помочь реализовать систему автоматического назначения пособия по бедности. То есть здесь это должна делать система автоматически. То есть вот есть человек, у него есть низкие доходы, допустим, мы обществом договорились, что есть какие-то критерии получения этой помощи, общество согласилось с этим, и эти люди ее получают автоматически, без необходимости заполнения. Сейчас ты должен, видимо, там кликнуть, что-то заполнить, там 95% автозаполнения уже существует в системе. В принципе, государство идет в этом направлении, и это на самом деле хорошо. То есть, чтобы человек не думал о том, нужно ему там какую-то справку собирать или не нужно. Другой разговор, это про удочки, это совершенно, ну, я абсолютно согласен, но одно другого не отменяет. Кто-то должен учиться рыбачить, да, вытаскивать самую большую рыбу.
Даже когда будут удочки, кто-то не сможет ими пользоваться.
У нас всегда будут оставаться наемные работники, и эти наемные работники должны вести достойную жизнь. Понимаете? Особенно, если мы говорим про занятых на государство. Да, я согласен, что нужно убирать регуляцию, но регуляция – это не основная проблема, почему у нас люди мало зарабатывают.
Про регуляцию тогда вам, Евгений Коган, вы же заговорили, тут нам пишут, зимнюю вишню получим, уберем регуляцию.
Нет, я не согласен. Смотрите, во-первых, есть регуляция, а есть перерегуляция. Дело в том, что у нас огромное количество чиновников, которые плодятся, так сказать, почкованием, потому что каждый из них более достойный, нужен, чем, так сказать, предыдущий. Все они требуют каждодневной отчетности, требуют чего угодно. Смотрите, я работаю, я инвестбанкир. У меня есть контролеры, есть риск-менеджеры. Вы знаете, вот я вам скажу честно, будет у меня контролер или не будет, от этого мало что изменится. Я ничего не имею против контролеров и против Центрального банка. Ребята делают свое дело, но в мире... Вот это вот гидрокомплайенс, я говорю только о своей части, так сказать, уже довела людей до того, что пойдите попробуйте открыть счет в банке, пойдите докажите, что вы не верблюд. Да, это масса всего. Вот этот вот, понимаете, пресс, который давит, он дает возможность, извините, лет 10-15 назад для того, чтобы сделать сделку, вам требовалось ровно 1-2 дня на ее организации, на платежи. Сегодня многие платежи идут неделями, и вы их организовываете, эти сделки, месяцами, потому что надо собирать гигантское количество документов. Все это усложняет оборачиваемость денег, ухудшает ее. Все это ухудшает, мешает развитию экономики. Поэтому, вот знаете, что такое регуляция? Это как в одном случае, вот есть некий набор простых, понятных требований. Все, соблюдай, работай, и все. Есть... Когда ты плодишь бумажку на бумажку, тебя каждый день кто-то проверяет, ты кому-то отчитываешься. Знаете, у меня пришел в мою систему работать парень. Он пришел с госслужбы. Наемный работник, ну, там практически партнер. И у него вот уже психология чиновника. Мне потребовалось год, чтобы немножко эту психологию сменить. Я не мог понять, у него какие-то другие понятия от жизни. Так, мы соберем совещание, все сейчас нам отчитаются. Я говорю, подожди, мы дело делаем, а не для отчетов работаем. Нет, нам должны все отчитаться. Я говорю, они будут отчитываться ровно день, вместо того, чтобы этот день работать. Вот в этом вся и штука. Это очень любопытно, но это
нужно что-то среднее искать, как обычно это бывает. Так вот, Артем пишет, 990, насколько он прав, это я к Василию Аникину обращаюсь. Почему Россия, пишет он, чуть ли не единственная страна мира, где есть бедность среди работающего населения? Мол, фонд оплаты труда у нас объективно маленький. Действительно так?
Ну, вообще-то это не так. Бедность работающего населения — это проблема и для Америки, и для ряда европейских стран. В России, ну, это смотря как ее мерить. У нас основная проблема в том, что у нас нет законодательного определения работающих бедных. У нас есть законодательное определение бедности, а работающих бедных нет. И это, в общем, мы должны здесь тоже в каком-то направлении двигаться. Но надо сказать, что если использовать различные данные, то у нас от 3% до 26%.
Ого.
Это бедность. То есть здесь в зависимости от того, как мерить. И, ну, если мы говорим про европейские страны, да, там про развитый мир, то, ну, там бедность, во-первых, возрастает. А вот, опять же, по результатам пандемии, да, из-за пандемии, а во-вторых, появились новые бедные. Последний отчет Всемирного банка показывает, что появились новые бедные, в том числе среди образованного населения, в том числе среди тех, кто занимал позиции вот умственного труда.
Но, возвращая нас к исходной тематике, не по поводу удочек, а по поводу того, когда человек реально требует помощи. Так вот, реальность требования этой помощи, вот опять Алла пишет, она не первый раз про свою приятельницу-пенсионерку рассказывает, я, во всяком случае, точно это помню, а вот сейчас в тему. Вклад на 1,5 миллиона, да, это немного, никто не спорит, но ведь человек получает пособие.
Ну и что?
Ну, то есть деньги, которые не попадут кому-то другому, кто более беден.
Вы знаете, давайте так, вот если мы еще пенсионеров начнем делить по принципу, человек отработал, он отдал довольно много лет служения, так сказать, стране, или, ну, короче, платил налоги, он стал пенсионером, мы будем разделять, ну, это вообще бред, мне кажется. Слушайте, вот мне не нравится тезис о том, что у нас не самая богатая страна и немного денег, у нас много денег, мы просто, во-первых, не умеем их правильно, не хотим правильно распределять. Во-вторых, вы извините, пожалуйста, при экспорте стране сколько мы миллионов тонн нефти продаем? Сколько мы тысяч тонн металлов
грубо продаем? Грубо говоря, продадим лишний миллион тонн?
Да вопрос не в этом, что лишний, нет такого понятия. Да, государство продает, корпорации продают, они платят достаточно налогов. Просто я считаю, когда идет перераспределение государством, то государство менее эффективно всегда, чем частник. Я за то, чтобы снижать налоги, частники сами решали. Поймите,
хорошо,
они гораздо лучше распорядятся
этими деньгами. Евгений Коган, Василий Аникин, 20 секунд у вас для того, чтобы прокомментировать эту историю с тем, у кого 1,5 миллиона есть и пособие получает.
Ну, 1,5 миллиона есть, непонятно, там, получает человек доход, не получает. Но,
нет, на мой взгляд... значит, ему идут деньги, которые не идут тому, у кого нет 1,5 миллиона. Денег еще меньше.
Ну, здесь такой сложный вопрос, да, то есть, ну, мне не кажется, что если человек получает пособие по
понятно.
По бедности с 1,5 миллиона вкладом, а другой, значит, и не получил по этой причине.
Хорошо, мы продолжим. Это программа «Своя правда». С нами сегодня Евгений Коган, Василий Аникин. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжение обсуждения.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 мая, программа «Своя правда», меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем не только по радио, по видео тоже, в Ютубе продолжается прямая трансляция, в нашем канале «Говорит Москва», легко находится, здесь Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Биткоган», здесь Василий Аникин, он экономист, ведущий научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. Мы обсуждаем сегодняшнее интервью председателя счетной палаты Алексея Кудрина газете «Известия». Он рассказал о способе победить бедность за 3-4 года, добиться снижения уровня бедности, говорит, можно в два раза, как это запланировано правительством, к 2030 году можно намного быстрее, в течение 3-4 лет, за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам. И вот об этой адресности мы и спорим. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Ну, то есть, если у тебя есть две квартиры, почему, нет дохода? Почему тебе должны платить? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Это очень долго, извините. 7373948. Артем, матери 56 лет, работает оператором котельной за 20 тысяч рублей. Возраст предпенсионный, она боится потерять место, нигде кроме уборщицы устроиться не сможет. Квот нет. целый пласт полубедных людей без подушки, чье социальное положение меняется в одночасье. Эта проблема еще больше, чем условная бедность. У нас дефицит реальных рабочих мест. Это нас возвращает к тому, о чем вы говорили, насколько я понимаю, господин Коган.
Абсолютно.
Но а с этим как государство вместо этого что? Вот одна из слушательниц где-то тут написала, пусть государство тогда построит заводы и фабрики. Так что ли?
Ну, вы знаете, вот когда государство строит
а
чего-то...
Кто?
Как кто? Частные люди. Государство должно стимулировать инвестиции. Оно должно прийти к частникам и сказать, ребята, вот вам дотации, вот вам налоговые льготы, вот вам субвенции, все что угодно. Стройте, мы вас 5 лет не будем брать налоги, занимаете людей, давайте занятость, платите, кстати, минимальную вот такую-то, скажем, зарплату. Есть же эксперименты по всему миру, когда говорятся, вот минимальная зарплата должна быть такая-то. Это не очень хорошо с точки зрения конкурентоспособности, но это отдельный разговор. Это, опять же, один из способов борьбы с бедностью. Но государство, как только чего-то трогает руками, случается катастрофа. Государство, чем меньше чего-то руками трогает, тем лучше. Оно должно давать стимулы и отойти в сторону. Вот это самое лучшее.
Хорошо, мебель пишет. А, интересно, если квартиру лишнюю продать, то доход появится? Это же не удочка, это три рыбы. Подождите, но разве человек не может эти деньги использовать для того, чтобы заработать больше? Нет? Говорят же, или это не путь? Прошу, Василий Аникин.
Продать квартиру и...
Ну, и, к примеру, создать себе рабочее место и начать зарабатывать.
Ну, вообще-то, не все готовы, ну, и не все способны это делать. То есть не факт, что ты нормально продашь, потом что делать с этими деньгами. Не все у нас финансово грамотные, нужно обучать финансовой грамотности. Но очевидно, что если у человека есть 3 квартиры, то, как правило, люди, у которых есть 3 квартиры, в одну они живут, а 2 другие сдают.
И вряд ли все... Вы все-таки настаиваете, и вряд ли они получают пособие.
Вряд ли они получают пособие. Ну, в текущей системе координат могут получать пособие, на самом деле.
Вот об этом мы и спорим. Вот, пожалуйста, 928 опять пишет. Знакомый работает неофициально, жена вообще не работает, у них 2 квартиры, 2 машины, дом. Пособие получают? И это же неправильно, и с этим же надо бороться, говорит.
Ну, вы знаете, я бы боролся не с этим.
Евгений Коган.
Я бы не с этим боролся.
И вы бы тоже, да, Василий?
Вы знаете, дело в том, что таких людей, таких экземпляров у нас... Ну, 0.5% населения.
Узок круг.
Да, конечно. Угу. Не с ними надо бороться, а надо бороться, чтобы те 25%, которые волочат нищенское или полунищенское существование, чтобы они жили лучше. И мне наплевать на эти 0.5%, пускай они получают все, что угодно. Мне не жалко. Главное, чтобы мы вытащили из нищеты 25%.
То есть, тогда я возвращаю вас к тому, с чего начинал Кудрин. Он говорит, можно победить бедность быстрее.
Да, можно.
Но не нужно.
Нужно. Нужно, просто я еще раз объясняю. Смотрите, если мы начнем вот делить всех наших граждан, вот у этого больше метров, у этого меньше, чиновник сядет и будет решать, кто беднее, а кто богаче. Вот я категорически против, чтобы чиновник что-то решал.
То, о чем вы говорите, позволяет не бедность победить? Наверное, когда-то потом, да. Но в данный момент это не бедность позволяет победить, а дать возможность заработать тем, у кого и так есть деньги.
Нет.
Вы же говорите про удочку.
Нет, я говорю и о удочках обязательно. Я говорю о создании стимулов для зарабатывания и урезании вот этой регуляции и всего того, что меньше государства, больше частной инициативы. Теперь, секунду, но я говорю еще и о том, что да, действительно, мы должны помогать беднейшим слоям. Просто давайте так, вот если мы говорим о пособиях для семей, где дети... Тогда давайте просто, вот есть ребенок, рождается, давайте ему давать это пособие. Плюс давайте говорить о специальных социальных случаях. Только давайте не будем смешивать котлеты и мухи. Если мы даем социальным случаям, это социальные случаи. А пособие на детей должно быть равное и одинаковое. Потому что неправильно, когда один ребенок, рожденный в одной семье, оценивается, извините за цинизм, дороже или дешевле, чем другой.
Ну, а этому все можно равны. Вообще не платить. Хорошо. Это Евгений Коган, Василий Аникин. Возвращаемся к тому, на что, собственно, только что отвечал Евгений Коган. Так, подождите секунду. Тут у нас много звонков. Давайте все-таки к звонкам перейдем. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Прошу.
Добрый день. Относительно квартиры, вот Россия столкнулась с таким моментом, что большая часть населения получила огромные, так сказать, предметы, дорогостоящие. Это в основном 3 предмета у нас идет. Квартира там начинается от 8 миллионов, машины некоторые получили бесплатно, тоже в дар. Вот олимпийцы получили, BMW X5, значит, стоит, по-моему, 12
Подождите,
миллионов.
Давайте мы про олимпийцев не будем.
Содержать их не могут, денег не хватает, начинают платить дотации. Безусловно, пусть продают. Получили бесплатно дорогостоящие.
Подождите, вы сейчас серьезно говорите о том, что всем раздавали дачи бесплатно?
Нет, не все. Какая-то часть получилась...
Ну, так это же небольшая, да, небольшая часть. Ладно, Василий Аникин, давайте все-таки возвращаемся. Кудрин говорит, бедность можно победить быстрее. Не до 30-го года, а за 3-4 года. Или этого не надо просто пытаться делать?
Я так понимаю, победить в плане сократить.
Ну, конечно.
Не полностью, да? То есть, ну, в два раза возможно, если, опять же...
Нет,
ну,
нужно ли это?
А, разумеется, нужно, потому что... О какой бедности мы говорим? Мы говорим, ну, все-таки там не 26% в нищете, да? А...
Нет, он говорит, давайте чуть быстрее, но за счет 13. Того, что помогать будем меньшему количеству людей.
В этом проблема. То есть он говорит о том, что давайте сократим статистические группы, которые надо помогать. И тогда...
То есть мы подгоним результат,
нет,
получается.
Нет, он говорит о том, что вот мы ее сократили, и мы просто знаем эту группу, мы ей быстро очень поможем. Но вот является ли это борьба с бедностью? Вот в чем вопрос, да? То есть борьба с бедностью, в частности, для меня была бы... Да,
все-таки удочка.
Если бы... Ну, удочка, это понятно, это само собой. То есть конкуренция и удочка. То есть это как бы вообще не обсуждается, но эта политика, по-моему... На мой взгляд, сейчас у нас сейчас другая тема, да, насколько это реально сейчас проводится, опять же, в тех же депрессивных регионах и в малых населенных пунктах.
Уже несколько человек задали вопрос. Евгений Коган, начнем с вас. Почему мы не можем скопировать, уж если мы вот пытаемся эту проблему решать, адресности, социальной помощи, почему мы не можем скопировать какую-нибудь западную модель?
Так они существуют. Есть модель американская, когда огромные...
А почему мы не можем их скопировать?
Ну, начнем с того, что мы пока не научились печатать доллары. Это хорошая тема, можно, так сказать, попробовать где-нибудь, может быть, даже получится. У нас
в смысле, попечатать?
Есть. Ну да, что там, у нас народ умелый. Но если серьезно, это я шучу, конечно, если серьезно, понимаете, когда рубль станет резервной валютой, и когда нам будет наплевать на размер государственного долга, может быть, мы тоже так сделаем. Но пока мы себе этого позволить не можем. Мы можем сегодня продумать более рациональную и разумную политику распределения тех ресурсов, которые есть в руках государства. Это первое. И второе. Можем подумать о том, как мы можем поднять реальные располагаемые доходы на население. Вот здесь я вам могу ответить сходу. Второе решение, которое, скажем, можно предложить, это к чертовой матери убрать НДФЛ на доходы меньше, чем 20 тысяч рублей в месяц. Понимаете, вот эти самые 2 или там 1,5-3 тысячи рублей, которые люди не доплатят государству, они лучше, чем государство, решат, что им делать с этими деньгами. Для детей что-то
это копейки,
сделать.
Продукт. Подождите, вам пишут как раз.
Да, вот копейки, это для вас копейки, для меня копейки. А для человека из, извините, провинции 3 тысячи рублей – это деньги, и очень серьезные. И не надо.
Хорошо, Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Биткоган». С нами также Василий Аникин, экономист, ведущий научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. Что, программа закончится, отчеты напишут и все. То есть... Бедный человек может быть потому, что он не может заработать благодаря своей подготовке. Ему удочку даете, а он рыбы ловить не умеет. Это тоже мастер пишет. Тут, кстати, многие написали о том, что вот эта вот попытка связать помощь и возможность заработать, это неправильная попытка, Василий Аникин.
А, нет, как раз правильная попытка. Просто есть
не все
такая,
могут.
Есть, такая проблема, как, есть такая проблема, как культура бедности. Когда человек долго находится в ситуации бедности, он начинает мыслить соответствующим образом. И потом требуется определенные усилия для того, чтобы он начал мыслить более, скажем так, ну вот, активно, да, активистскую позицию по жизни занимать. А в данном случае касательно вот культуры, все не могу договорить. Дело в том, что у нас же проблема не только в том, что у нас богатые получают пособие по бедности. Этих людей очень мало, правда, да? Но у нас проблема в том, что не все бедные получают пособие по бедности. И эту проблему вообще тоже надо решать, но как-то она не артикулируется почему-то сейчас в публичном пространстве.
Вообще интересно, многие люди пишут, не надо нам помогать, дайте нам работу.
Именно.
Абсолютно.
Это то, что мы говорим. Людям надо хорошо дать оплачиваем. Возможность зарабатывать. Ну, слушайте, да. Зарабатывать
еще
они
раз,
будут столько, сколько им рынок.
Еще раз, вот это важная история.
Если будет рынок.
Да. Это важная история. Вы говорите, когда люди говорят, дайте нам работу, это не дайте возможность другим заработать больше, чем я, когда я буду на них работать.
Ну, вы знаете, у нас старый принцип, выколите мне один глаз, главное, чтобы соседа выкололи два. Mm-hmm. Это старое, и мне это неинтересно даже обсуждать. Я немножко о другом хочу сказать. Вы знаете, вот здесь поднимается очень правильный вопрос. Жизнь меняется. Жизнь меняется лавинообразно. И знаете, что нужно людям давать? Школы, онлайн-академии, онлайн-школы для всех, желательно очень дешевые или бесплатные, по новым профессиям, по тому, как перестраиваться. Потому что у нас какая сегодня проблема? Посмотрите, она не только у нас, она в мире. Роботизация. Везде роботы. Вы знаете, сколько времени занимает собрать, например, автомобиль на китайском предприятии?
Мало.
47 секунд есть уже. 47 секунд, и собран автомобиль. Люди не нужны. А знаете, сколько водителей траков в Америке? Десятки миллионов. Кому они скоро будут нужны?
Хорошо.
Переучивать.
Хорошо. А тем временем Артем пишет. А я работаю в строительной компании, и мы снимаем для персонала в Москве жилье. Так вот, знаете, сколько людей согласны сдать жилье в белую по договору? 2 из 10.
Ну да.
Остальных, то есть люди не привыкли светить доходы. Реально бедных людей не так много, как мы говорим.
Вы знаете, есть и есть. У нас очень много бедных людей в уездных городках, извините, в, вот там подальше. Подальше от Москвы, подальше от Питера, подальше от Новосибирска, Яката. Вот там у нас действительно бедность. Вы поедете просто, так сказать, езжайте в народ, там все увидите.
Евгений Коган, Василий Аникин, что вы скажете по поводу того, что реально бедных не так много? Они просто не рассказывают,
ну,
про
что значит реально бедных? Нет, ну, у нас, ну, официальная статистика, у нас там почти 13%. Это люди, которые просто нищенское существование.
Нет, это люди, которые не говорят, что у них есть, понимаю так, Артем.
Нет, люди, которые... Нет, это вот... Да, там есть определенная статистическая ошибка, конечно, но также есть те, которые просто эту помощь не получают.
Хорошо, еще одно. Мы должны будем отпустить буквально через минуту Евгения Когана, поэтому я вас попрошу начать, а потом к Василию Аникину перейду, к тому же самому. Про поводу «дайте нам возможность зарабатывать».
Угу.
Мебель пишет. Вы путаете. «Дайте возможность зарабатывать» и «дайте возможность работу найти».
Да.
Это разные вещи. «Я хочу, чтобы мне кто-то платил зарплату».
Нет, ну, иждивенчество мы не должны стимулировать. Мы должны стимулировать то, чтобы люди открывали свои бизнесы, да, рисковали, да...
Они этого не будут делать.
Ну, что значит не будут?
Они хотят работу, а не зарабатывать.
Хорошо, наемные работники нам тоже нужны, только, во-первых, квалифицированные, а не абы как, а во-вторых, подходящие под современную жизнь. Вы знаете, вот я тоже работодатель, и я ищу людей. Так вот, вроде бы людей много, только профессионалов нет, их очень мало. И я готов платить профессионалу очень неплохие деньги, поверьте. Так вот, в этом вся и проблема. Поэтому наша задача, прежде всего, дать возможность людям стать профессионалом. Я для этого делаю онлайн свою академию. И она будет, я ее сделаю.
Евгений Коган, профессор высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Биткоган». Мы обещали, что дадим вам возможность уйти. Спасибо. Что
спасибо
вы участвовали
вам,
в этой программе.
Спасибо.
Мы
спасибо.
Продолжаем с Василием Аникиным. Он экономист, ведущий научный сотрудник Института социологии в Федеральном научно-исследовательском социологическом центре Российской академии наук. Теперь вы расскажите, вы понимаете эту разницу? Дайте мне работу и дайте мне возможность зарабатывать.
Ну, разумеется, разница есть. Но дайте мне работу – это возможность? Вообще, в принципе, возможность.
Я не хочу ничего искать. Я хочу вот завтра прийти и получать деньги, да.
Нет, я, в принципе, хочу прийти туда, где, в принципе, есть возможность что-то делать. Потому что бывает такое часто, действительно, в малых городах и в селах, поселках городского типа. Просто нет даже такой возможности. Да, я могу стать каким угодно профессионалом, но если я не нужен там,
нет,
где я живу...
Смотрите, вот Артем продолжает. Это тоже он не первый раз пишет. И он не единственный, кто это пишет. Вот мы ищем разнорабочих. Предлагаем зарплату 50-60 тысяч.
Тебя хорошие в ответ деньги.
Матом сказать. Посылают, работайте за копейки сами.
Ну, смотря,
а потом идут за пособиями.
Смотря какие условия труда они предлагают.
Ну, можем себе представить, что это за условия труда.
Какого характера.
Тяжелый труд, физический труд.
Кто-то готов за эти деньги работать, кто-то не готов. То есть здесь вот правильно коллега говорил, что здесь рынок решает, да, то есть если на рынке всем чернорабочим платят там 100 тысяч рублей, ну, это я так утрирую, да, то почему ты предлагаешь 50? То есть ты сначала должен ценить рынок и уже смотреть в зависимости от того, какие у тебя возможности.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем, голосование в нашем телеграм-канале продолжаются. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Да, Ольга.
Вы знаете, вот я согласна с вами, что это вообще разные понятия, ну, то есть не только с вами, но и с тем, кто говорит, дайте работу и возможность зарабатывать. У меня есть работа и есть пенсия, ну, потому что работающий все равно же как бы капает. Вот, мне за мою работу платят меньше 40 тысяч. Вот, мне не хватает, поэтому я начинаю зарабатывать. Вот. Но, вы знаете, действительно, пока будет возможность хотя бы малейшая, я буду это скрывать. А зачем мне дразнить налоговую? Это вот как раз к вопросу о том, что создавайте условия.
Подождите. То есть платить налоги у вас считается дразнить налоговую?
Да, потому что, ну, я действительно считаю, что я все, что могла, этой стране отдала. Я пенсионер. Вы с меня что еще хотите? Я не сдаю квартиру, я работаю.
Понятно. Я сам решу.
Основная проблема, да, в том, что действительно очень низкие зарплаты. И когда там учитель, врач, ну, об этом много говорилось, да, и говорится до сих пор, зарабатывают, ну, какие-то копейки, да, мизер. То это возникает вопрос, а что делать? То есть работа есть, но она не дает возможность зарабатывать. Вот это как бы проблема гораздо более серьезная, на мой взгляд.
Нет, много работы, которая тогда не вот дает это, возможности подожди, заработать. Подождите, вот это проблема.
Легально заработать, я имею в
виду. Хорошо, нет, я уже все заплатил. Я решил, пришел к такому выводу. А потом пособие начинаю просить. С этим же тоже надо что-то делать. То есть человек сам решает, что он перестает платить, я уже заплатил. А потом говорит, а вот пособие-то мне дайте.
Здесь уже вопрос, это есть в любой системе, не только в российской, везде. И здесь вопрос, насколько у государства есть инструменты для того, чтобы...
Но если государство не делит людей... И не оценивает это, тогда каждый будет получать, нет?
Государство, безусловно, ну, смотрите, да, то есть мы, вот правильно, да, коллега сказал слово «справедливость». Общество должно договориться, что является справедливым, что нет, да, кому справедливо платить пособие по бедности, да, кому несправедливо. Если я не заслуживаю этого пособия, потому что у меня на самом деле нормальные доходы, я нормально живу, оно мне не нужно, то я не имею права его получать. С какой стати я его должен получать? Соответственно, и у государства должно выработать инструменты, которые бы честно, да, вот честно сказал бы, вот эти люди, да, формально у них низкий доход, но мы знаем, вот по косвенным признакам, действительно, вот этот, поэтому идея имущественного ценза возникает, по косвенным признакам, что
мы подозреваем,
вероятно,
что у
него
что-то
все
есть.
Хорошо, да, и на самом деле, ну, что мы будем там строить глазки, что называется.
Хорошо. Сколько еще? 4 минуты на голосование. Напомню, вы заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК». В одно слово, латиница, и все как обычно. И там находите два голосования, в которых мы предлагаем вам принять участие. В связи с разговорами о быстрой победе над бедностью, от Кудрина сегодня в «Известиях», мы спрашиваем, что вы думаете про имущественный ценз при распределении социальной поддержки? Надо ли его ужесточать? Не нужно ничего менять или надо, наоборот, упрощать порядок получения помощи? Вот участники дискуссии, кто здесь в студии сегодня, они скорее говорят о необходимости упрощать порядок получения помощи. То есть давать возможность большему количеству людей эту помощь получать. Следующий вопрос. С вашей точки зрения, если уж мы говорим про ценз, то чего нельзя учитывать как имущество, когда этот ценз считаешь? Только квартиру одну и все. Все остальное учитываем. Только квартиру и небольшую недорогую машину. Остальное учитываем. Только квартиру, машину, дачу. Остальное учитываем. Или любое имущество в количестве одной штуки учитываем. А уж если у тебя две квартиры, извини. Голосование продолжается еще 3 минуты. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Вы знаете, вот по последним данным, вот Россия умирает быстрее, чем, так сказать, по данным Росстата, в прошлом году численность умерших в два раза превысила численность рожденных.
Все-таки по поводу социальной помощи.
Я имею в виду, вы знаете, нужно, я считаю, что нужно провести деприватизацию.
Нет, еще раз, социальная помощь как оказываться должна?
Ну, я считаю, что надо, вы знаете, не разберешься тут, надо всем помогать, я считаю.
Еще. Всем, потому не что... надо разбираться, а, кстати...
Безусловный базовый доход, так называемая, да, мера, которая... В некоторых странах были эксперименты похожие.
Да нет, насколько я понимаю, тут еще несколько было сообщений, я не успел их прочесть, а они говорили о том, что, или пытались говорить о том, что дороже будет разбираться, кому помогать, кому нет, чем помогать всем. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, административные издержки в любом случае есть, и, безусловно, это займет определенное время, и в этом плане я сомневаюсь, что господин Кудрина удастся, ему и его команде удастся сократить бедность в два раза в течение 3 лет ближайших.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, у нас уже электроэнергия дороже, чем там в некоторых странах, в которых нет ничего. Китаю там в 10 раз дешевле продаем по 50 копеек, у нас там в Москве.
Это не так? Откуда вы взяли эту цифру в 50 копеек?
Я считаю все-таки, что необходимо действительно какой-нибудь базовый всем и необлагаемый минимум там налоговый, и базовое хотя бы, я говорю, ну, в конце концов, на продукты, талоны, которые можно было бы, в смысле, проесть, и электричество, которым можно было бы обогреться, а не так, что у нас там дети горят самопально, подключившись к этому. Спасибо.
Все это должно быть бесплатно, у нас этого слишком много. Нет, на самом деле разговоры про подобного рода победу бедности, они приведут вот к таким разговорам. Всем надо дать бесплатно.
Смотря что бесплатно, но с талонами.
Ну вот,
проблема.
К примеру, талоны и электричество.
Но ваучеры тоже существуют в разных странах, в развитых, и там тоже проблем с ним нет. Но проблема талонов заключается в том, что потом их очень сложно будет отменить. Вот коллеги в этом сходятся, поэтому здесь тоже есть вопросы.
Разве нельзя, пишет мастер, высчитать минимальную заработную плату, при которой можно нормально жить?
Можно, мы уже знаем это значение, это порядка 2/3 медианы, а у нас критерий бедности — это 43%. Медианы. То есть вот, собственно, вопрос к правительству, почему то есть, такие низкие критерии бедности.
Подождите, но тогда мы говорим о том, что, в общем, не очень сильно надо повышать эту минимальную зарплату для того, чтобы можно было нормально жить. 43% и 2/3 от медианы – это 1005 от силы.
Должно быть 2/3 медианы, как минимум, а у нас 40... Нет, там...
Ну, хорошо, 7.
Нет, не 7 тысяч.
Ну, 12 тысяч, если у нас это 43%.
12 тысяч, 43%, соответственно.
То где-то примерно еще 6 надо добавить.
Ну, вот, собственно, это же мы говорим про общероссийский уровень.
И это будет работать. Хорошо, у нас было 2 голосования, напомню. Давайте посмотрим, что у нас, как проголосовали слушатели. Что вы думаете про имущественный ценз при распределении социальной поддержки? Оба участника дискуссии, Евгений Коган, который уже ушел, и Василий Аникин, который в студии сейчас, сказали, надо упрощать порядок. И также думает большинство, 65%, 29% говорят, как Кудрин, о возможности ужесточения, 6% говорят, не нужно ничего менять. А вот как учитывать имущество при назначении социальной помощи, то тут вот как разделились голоса. 34% говорят, любое имущество в количестве одной штуки учитывать нельзя. 25% говорят, не-не-не, только одну квартиру, все остальное учитываем. 24% говорят, нет, одну квартиру, одну машину, одну дачу, учитываем остальное. И 17% сказали, только квартиру и недорогую машину. Это программа «Своя правда», Василий Аникин, я благодарю вас. Спасибо. До свидания.